Какой смысл России на кого-то нападать?
Что касается разума, к которому апеллировал Песков, то именно доводы разума должны были нам сказать, что Россия нападет.
Вор должен сидеть в тюрьме, но есть нюансы.
Путин исполнил свой традиционный номер, а теперь выхожу я весь в белом. Головокружение от успехов и перегибы на местах.
А это вкусно.
Всех бы их развратников в один мешок да в воду, как говорил пушкинский Лепарелло. Можно в Байкальскую.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, в студии Елена Малаховская. Ну а на связи с нами писатель, публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день, Лена, здравствуйте.
Да, мы будем сейчас обозревать события ушедшей недели, но вот начнем сегодня не то чтобы прямо с новостей. «24 февраля снова к нам пришло, 4 года войны, и люди вспоминают сейчас, что говорили российские чиновники накануне этого дня, 4 года назад, и вот, например, Песков.
Призываем к разуму, призываем задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать. Призываем вспомнить историю, но, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн, это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже.
Да, Виктор Анатольевич, вы, вспоминая 4 года назад или сейчас, думая о войне вообще, что какие мысли вкрутятся в голове, что не выходит из головы по этому поводу?
Ну, мы уже говорили об этом. Человеческое сознание не вмещает то, что выходит за пределы личного опыта, да? Вот в прошлом году за зимой наступала весна, значит, есть основания предполагать, что и сейчас она наступит, что потеплеет, да? Ну и так далее. Обжегся один раз, понимаешь, что, видимо, не надо палец, так сказать, на плиту класть горячую. То есть личный опыт. Война, вот такая война, выходит за пределы, выходила долгое время за пределы нашего опыта. И логика нормального человека, оперирующего собственным опытом, говорит о том, что если этого не было, то этого не будет. Этого не может быть. Ну как же, этого же никогда не было. И с этим связано наше поразительное предупреждение были там, Америка, все. Вот уже готовятся, скапливаются войска, будет война, точно будет война. За неделю предупреждали, точно будет. Но сознание твое, человеческое, обычное, обыденное сознание, говорит, этого не может быть. Это что касается войны, Холокоста, любого геноцида, резни, какой-то катастрофы. Это выходит за пределы твоего опыта. Что касается разума, к которому апеллировал Песков, то именно доводы разума должны были нам сказать, что Россия нападет. Потому что в отличие от того, что сказал этот гладкий лжец, Россия, Советский Союз и Россия как правопреемница Советского Союза и до мировой войны, и мировая война началась с нападения на Польшу, и до войны, и, да, и страны Балтии, Финляндия, и до войны, и после войны, а после 45 года десятки раз Советский Союз устраивал интервенции, да, и так далее, десятки раз Советский Союз и Россия. И через запятую Берлин, Будапешт, Прага и далее везде Афган, и далее Кавказ, где разжигала войну именно Россия на Кавказе, разделяла и властвовала. Ну и далее везде, до, так сказать, до Крыма, Донбасса. И вот мы видим, именно доводы разума должны были сказать, нападут. Но, повторяю, человеческое сознание просто не вмещает это в голову. Мы исходим из своей нормы, которая говорит, и не только мне, какие замечательные, умные, опытные, так сказать, знающие люди говорили, этого не может быть. Ну, не будет войны. Ну, шантажируют. Потому что доводы разума нашего говорят, что война никому не нужна. Доводы нашего разума говорили, что Путину, и я говорил, Да, за неделю до войны, что ну, невыгодно Путину нападать, но будет шантажировать, будет угрожать, но сама-то по себе война невыгодна, она же смертельна для Путина, что правда. Но только это отложенная смерть. Отложенная смерть. Да, но мы не. Но правда, за несколько дней до войны в эфире, по-моему, Кордона, там украинского, я говорил, что, конечно, невыгодно, но говорил я тогда, все-таки надо уже не с политологами об этом говорить, а с психиатрами. Они должны сказать, они должны обозначить вероятность войны, потому что она зависит от темной психики одного властелина. К сожалению, именно в этом я и был прав, а не в своих надеждах на здравый смысл.
И тоже, конечно, в тему. Я прямо сейчас покажу видео из Новосибирска. Оно разлетелось по соцсетям. В каждом кадре этого видео видно, как в городе много рекламы контрактной службы. Это, кроме всего прочего, свидетельствует, что поток желающих, наверное, сокращается сам по себе. Мне кажется, был момент, когда люди поверили вот в это возможный мирный какой-то договор, мирное соглашение и шли, ну, условно говоря, грубо скажу, урвать денег на фронте последний момент. И вот теперь, наверное, энтузиазм закончился, и надо вот так вот уговаривать каждым рекламным плакатом в городе. Как вы на это смотрите? Что вы думаете?
А, ну да. Это ведь это к вопросу о поддержке СВО. Недавно был сюжет, как, по-моему, в Новосибирске какая-то директриса какого-то колледжа стыдила студентов громко, что они не хотят такие сволочи, не хотят погибнуть за это. Трусы, не хотят погибнуть. Жизнь свою, что ли, дорожите, спрашивала она, сытая, гладкая, номенклатурная дрянь. Вы что, жить хотите, что ли? Вы жизнью своей дорожите? Вы трусы, что ли? Это кто-то снял, это разлетелось.
Откуда вот этот страх у вас? Кто навеял этот страх? А кто будет защищать нас? Я говорю, давайте вы идите сейчас. Вы получите диплом. Не надо до июня косить там или готовиться и так далее. Идите сейчас по контракту. Зато вы получите уже диплом. Идите. Потому что набираются новые войска. Вот почему такая потребность. Новое всегда новое. И какой-то мне классный руководитель говорит, не один, все боятся. Вы что, все трусы здесь сидите, боитесь?
Так вот, после того, как это видео разлетелось с этой казенной гладкой дрянью, ей говорят, в Новосибирске прохода нет. Она жалуется в ФСБ, чтобы навели порядок. Нет никакой, да, ее никто не поддерживает, кроме ФСБ. Ее стыдят, ей на улицу нельзя выйти, она позор в собственном городе. Ее там, конечно, поддержало Министерство образования, ФСБ, это все понятно, казенные люди. Но поддержки никакой нету. Вот социология. Социология вылезает вот там, где социология задавлена страхом, как в России, она вылезает вот таким свищом где-то сбоку, вот так вылезает, как в случае с новосибирской теткой. Или вот здесь. Что-то как-то у нас. Где поддержка СВО? В чем она состоит? Она состоит в том, что за небольшими пределами героических людей, которые платят свободой уже жизнью за свое гражданское право сказать то, что они думают, их тысячи, но все-таки тысячи в многомиллионной стране всего лишь. Остальные просто пережидают. Вот и вся поддержка. Путин традиционно засчитывает, как всякий тоталитарный лидер, засчитывает в поддержку молчащих. Ну, поэтому в Пхеньяне 100%, потому что уже 100% молчит, остальных уничтожили. Вот так определяется ими поддержка. Никакого отношения к политической поддержке в европейском смысле слова, где есть свобода, где ты можешь быть за Трампа или не за Трампа, но что-то я не слышал, чтобы американцы боялись об этом говорить. Кто за Трампа или кто против Трампа, вот не стесняются. Вот не стесняются, да? Поэтому можно что-то говорить о социологии, о поддержке, что-то прогнозировать. А тут просто все выжжено, и посреди этого выжженного поля вот такие сполохи реальной социологии. Нет, не хотят на войну, не хотят. Да, хотели урвать деньжат напоследок. проскочить между струйками. Проскочить между струйками нельзя, потому что все знают про эти мясные штурмы, про эти невероятные цифры соотношения потерь. Я не знаю, конечно, война и понятно, что дезинформация, в том числе с украинской стороны, это абсолютно нормальная военная история. Но то, что потери россиян, ну, как минимум, не в пропорции не меньше, чем в Великую Отечественную войну, я имею в виду по отношению к противнику. В войну на одного погибшего немца приходилось семеро погибших бойцов Красной Армии, потому что гнали на пулеметы. Да? Читайте Николая Никулина, читайте Астафьева, да? Читайте лейтенантскую прозу, что такое был 41-42 год. Как выкашивало людей, как людей не жалели. Люди понимают о чем. Разница только в том, что тогда все-таки была справедливая война при всей жестокости сталинского режима. Война-то была отечественная. Она была не за родину, но не за Сталина. Все это было потом придумано. Никто не кричал, да? Матерились. Матерились, орали, да, за Сталина. Это потом все было придумано. Но там была действительно отечественная война. Это за кого? За Геленджик? За кого ты должен гибнуть? С какого бодуна? За то, чтобы этот вот упырек еще четверть века сидел, похрюкивая в своем Геленджике. Нету никакой цели у России в этой войне. Есть рациональное абсолютно поведение Путина и его негодяев, они бенефициары этой войны. Путин вне войны, никто и звать его никак, он нелегитимный негодяй и серийный убийца вне этой войны. Ну и есть какое-то количество бенефициаров. Вот об этом и речь, говоря о том, как закончится эта война, когда закончится эта война. В этом и речь, чтобы бенефициаров стало поменьше, а пострадавших побольше. К сожалению, только так. Только тогда эта война может прекратиться.
Наверное, это низкий жанр и понятный прием, но вот сейчас на фоне всего, чего мы поговорили про 4 года войны, давайте про новость, то, что случилось на этой неделе. А на этой неделе всех развлек Путин, например, цитатой «Из места встречи изменить нельзя, мы ее посмотрим».
Ну, конечно, как и в известном фильме было сказано, все мы помним, вор должен сидеть в тюрьме. Но есть нюансы. За какие-то небольшие правонарушения сразу запирать человека за решетку, не всегда это обосновано. Конечно, самое главное, мы это хорошо с вами знаем, со скамьи университетской, с институтской, самое главное что? Чтобы наказание было неизбежным. А вот вопрос, касающийся того, какое это должно быть наказание, это как раз ваш вопрос.
Интересная речь в том смысле, что он же там говорил еще что вокруг вот этой фразы, которую мы посмотрели, что ну не надо, может быть, внимательно отнеситесь, пожалуйста, к заключению под стражу до суда, особенно предпринимателей, не всех, знаете ли, надо сажать, давать какой-то, знаете, такой гуманизм и логика такая нормальная, гуманная логика современного суда. И я подумала, раньше, да, раньше принято было считать, что все они и он, и все кремлевское окружение играет в таких легалистов. Но неужели сейчас тоже продолжает? Зачем он строит из себя вот такого, ну не знаю, справедливого и милосердного судью?
Ну, во-первых, в кои-то веки хочется согласиться и с Путиным, и с Жегловым. И действительно, вор должен сидеть в тюрьме, и наказание должно быть неизбежным. И я очень на это надеюсь, что Путин испытает на себе неизбежность, не успеет откинуть копыта, испытает на себе неизбежность наказания и этой формулы, что вор должен сидеть. Благо, в его случае это не небольшие преступления, а очень серьезные. И воровство самое маленькое из того, что ему можно предъявить. Никакого гуманизма там нет. Мы уже говорили, вымывается очень серьезно последние годы вымыта поддержка, да, социальная поддержка Путина. Он ведь маховик репрессий, как и следовало ожидать, с уровня Навальный, Карамурза, там, Кригер, Горинов, им же надо продолжать работать этим дармоедам, которых миллионы наплодилось, силовиков. И они продолжают работать, совмещая это, разумеется, с пилением бабла. И со старой российской схемой наезд, откат, отъезд. И они разорили, они, само собой, они там убили Навального и выгнали Карамурзу, там с Яшиным, и держат под стражей Кригера с Гориновым и так далее. Но параллельно, одновременно расширяется, естественно, база репрессий. Им же кормиться надо. Вот они продолжают сажать бизнесменов, продолжают шантажировать. И социальная поддержка, скажем так, политически равнодушных, тем, кому совершенно по барабану Украина, не Украина, которым все по барабану, кроме своей шкуры, ну, эту шкуру начинает подпаливать. Они. И это, ну, такая классика. Люди, которые полагали, что репрессии будут касаться только Навального и Карамурзы, условно говоря, а они, которые лижут Путину, что с ними все будет хорошо, нет, не будет все с ними хорошо. Потому что они дали власть этому прайду гиен, да? И этот прайд гиен будет добывать себе пищу там, где может. Им совершенно все равно. Более того, бизнесмен для него лучше, чем Карамурза. Потому что Карамурза это по отмашке сверху, Карамурза в лапу-то не даст, а пойдет в тюрьму. И там, да, а Навальный погибнет в этой тюрьме. С них где сядешь, там и слезешь. Да? А с бизнесменов можно кормиться. Эта кормовая база, естественно, не хочет быть кормовой базой. И поэтому Путин исполнил свой традиционный номер, а теперь выхожу я весь в белом. Перегибы на местах. Вот как. Вот, борьба с перегибами на местах. Ну, конечно, конечно, да. Но зачем же? Головокружение от успехов и перегибы на местах. Человек, который запустил маховик репрессий, теперь выходит и говорит, ну, зачем же так? Ну, давайте мягче. И все говорят, господи, боже мой, гуманист. А гуманисту страшновато, что вообще, что все будут мечтать, не только Карамурза, да, и Кригер, а что все будут мечтать, что он подохнет поскорее. И что они для этого сделают уже. Поэтому вот такой гуманизм.
Про перегибы на местах, как так часто бывает, что жизнь подкидывает яркую иллюстрацию. Я говорю сейчас о деле Алии Галицкой и коротко расскажу, что это бывшая супруга банкира, бывшего банкира, ну, по крайней мере, его называют, Александра Галицкого. И из-за того, что он подал на нее заявление о том, что она вымогает у него деньги, Алию Галицкую арестовали, в изоляторе заключили, где она и погибла, по официальной версии, покончила с собой. Так вот, там продолжение такое. Судья Федор Григорьев, который санкционировал, собственно, ее стражу, сначала вроде как в отставку ушел, а потом признался журналистам, что вынес решение, которое ему спустили сверху, это не его решение. А теперь он считает, что его слили и хотят все на него повесить. Ну, собственно, что все, смерть этой девушки. И выяснилось там, естественно, что ее неправомочно арестовывали, не надо было ее арестовывать. Вот с одной стороны, Виктор Анатольевич, вот как типично ты смотришь, ты читаешь новости, смотришь на эту картину дня и думаешь, как типично, с другой стороны, но это же дичь, здесь, в общем-то, и политического окраса никакого этого дела не было, а все вот так оно и работает на всех уровнях, не обязательно с Гориновым, с Яшиным, со всеми.
Так вот, я об этом именно и говорю, что когда выясняется, что судье можно спустить решение из Кремля, то, разумеется, ему можно спустить решение из офиса какого-то банка, проплатив. Если, в принципе, судье можно спустить решение какое-то сверху, если он работает этим унитазом, сквозь который можно спустить, с какой-то трубы сверху, то да, а дальше откуда эта там труба, да, из Кремля, не из Кремля. Из Кремля по политике, чтобы тебя не сняли с хлебной должности. Откуда-то по политическому, по бизнес-интересу. Вот и все. Вот и все. Вот это я об этом и говорил, извините, в предыдущем монологе. Что уже не надо быть Гориновым или Карамурзой, чтобы тебя упекли. Просто ты встал кому-то поперек дороги. Да? Карамурза встал поперек дороги Путину с компанией, а Галицкая встала поперек дороги этому чуваку, бизнесмену.
А чуть
И
что
он...
виноват судья? Просто
Нет,
тот, которому спустили. Это тоже интересно.
судья действительно виноват, и его надо судить, этого судью. Судить его и сотни, если не тысячи других судей, которые работают унитазами, через которые сливают. Да? Вот эти, да? Вот их надо судить. И это очень важно, чтобы они были осуждены. И я согласен с Путиным, неотвратимость важнее жестокости наказания. Они все должны быть осуждены. По каждому приговору из многих тысяч приговоров путинского времени должен сесть в тюрьму тот судья, который выносил. А там есть рецидивисты, там есть люди, которые выносили пачками эти и ломали, и, да, ломали судьбы. Да? Там они, опять-таки, они сами по себе в отдельности милые люди. Меня судила в 2009-2010 году судья Васюченко в Пресненском суде города Москвы на Зоологической улице. Смешно было, что на Зоологической улице это было животное Еху. Я назвал животным Еху депутата Абельцева. И меня 2 года за это судили на Зоологической улице. Это не придумать. Вот. Но судья Васюченко в 2009-2010 году милая женщина, которая, это было медведевское межуумочное время, поэтому меня оправдали по обоим делам, но по статье, так сказать, клевета, да, вот, меня оправдали, она вела себя в каком-то смысле безукоризненно, ну как безукоризненно, она позволяла депутату Абельцеву в зале суда меня, мне угрожать, буквально физически, физической расправой. Я еще уточнял, а мы это записано в протокол, и она так виновато улыбалась, ну вы же понимаете, депутат. Но, тем не менее, она меня под стражу не взяла, она меня отпустила. Ей было разрешено в 2009-2010 году, ей разрешили судить по закону, и она по закону меня отпустила. Через 2 года судья Васюченко сажала пачками ребят из болотного дела, пачками. Ей дали, да, она начала работать трубой, сливным бачком. Всех их обязательно надо судить, включая этого судью, который упек эту женщину в заключение. Обязательно. Все отмазки, что нам велели, вот это очень любопытно. Просто младшая группа детского сада, а мне воспитательница сказала, я не виноват. Нас построили и повели куда-то, мне воспитательница. Воспитательница им сказала. И он, главное, говорит об этом, абсолютно убежденный в том, что это его оправдывает. Ему же велели. Это же не он. Это не он такой злой. Они все должны сидеть. Прав Путин, прав. Зло должно быть наказано неотвратимо. Неотвратимо. Я не хочу, чтобы с ними случилось то, что случилось с этой женщиной. Нет. И 25 лет, как Карамурзе, не надо. Меньше. Но обязательно всех. Это очень важная вещь. А ходы записаны, все фамилии этих судей известны. Они должны помаленьку начинать трепетать, Лен. Вот что я думаю. И, между прочим, то, как поступил этот судья, это свидетельство того, что трепет-то есть. Он понимает, что через какое-то время эти околеют, этот околеет, что-то поменяется. И скажут, а подать сюда Ляпкина-Тяпкина. А кто это делал? Это что, Путин сажал? Разве Путин сажал Навального? Подождите. Разве Путин велел сажать Навального? И, да, избавил Боже. Суд был же суд. А по поводу того, его легали, я помню, это незабываемо, 25 лет назад, зимой 21 года, когда группа журналистов НТВ приходила в Кремль к Путину, и я в их числе. Вот он с этого начинал свои речи. Как бы извиняясь за то, что мы просим там прекратить наезд на НТВ, он как бы извинялся перед нами, что... Ну, ему было неловко говорить такие азбучные истины. Он мне говорил, Виктор Анатольевич, ну вы что же хотите, чтобы мы вернули телефонное право? Сукаризный, говорил мне этот легалист, сукаризный. Я чувствовал себя, конечно, ну как же, какая же я скотина. У нас правовое государство, а я тут прошу отпустить из тюрьмы там Антона Титова, финдиректора НТВ, которого пытают ночью там в заключении. Ну, как же мне не стыдно? А он всего лишь, он говорил, я всего лишь президент. Но только в 2001 году это еще хоть кого-то могло обмануть. Когда он этот репертуар исполняет зимой 26-го года, то этот проходит только на ту бесстыжую аудиторию, в которой он это говорит.
Музей ГУЛАГа окончательно закрыт, и теперь там будет показывать экспозицию, посвященную жертвам геноцида советского народа. Что это значит? Пока что загадка для вас, Виктор Анатольевич.
Это не загадка, но не я один, как бы сказал, молчите, принцесса, да, как у Шварца, вы можете, вы так невинны, что можете сказать страшные вещи. Геноцид советского народа, разумеется, имел место. Только тут ни немцы, ни японцы ни при чем. Геноцид советского народа десятилетия напролет осуществляла советская власть. От расстрела, от гражданской войны, от расстрела Антоновского восстания, от Голодомора, от репрессий, от дела Промпартии, от репрессий 1934 года, от репрессий 1937-1938 года, от академика Вавилова, уничтоженного в Саратовской тюрьме, до до Новочеркасска, до расстрела в Новочеркасске, до фильтрационного лагеря Чернокозово в Чечне, где было уничтожено от 5 до 7 тысяч мирных жителей, от города Грозного, которого при Ельцине еще бомбили вакуумными бомбами. Геноцид. Геноцид советского народа, геноцид российского народа осуществляла советская и российская власть. И музей ГУЛАГа и был музеем этого геноцида, в сущности говоря. Но только теперь, конечно, о, мы будем бороться с немецким нацизмом. Только хочется заметить, что с немецким нацизмом нашла в себе силы бороться Германия и решила этот вопрос. Решила этот вопрос. И в Германии, какой бы она ни была, такой-сякой, поставить памятник Гитлеру или назвать его эффективным менеджером не решится ни один, по крайней мере, политик, ни на каком уровне. Этот вопрос Германия решила, отрефлексировала и продолжает решать каждый день. Когда бы ты ни приехал, ни включил немецкое телевидение, обязательно по одному из каналов историческому идет фильм про гитлеровский период Германии. Но без придыхания и восторга, а с рассказом это каждый раз предупреждение о том, как это было. Это предупреждение живущим, детям, подрастающему поколению. Будьте внимательны, когда начинают говорить о патриотизме, о величии страны. Сразу красная лампочка загорается. Как только мы лучше других, как только мы в кольце врагов, как только коней на переправе не меняют, как только есть великий лидер, без которого нету страны, красная лампочка и сирена тревоги. Вы в страшной опасности. Вы, окружающие вас народы, само собой, но вы в опасности. Вы пойдете на пушечное мясо. Ваши дети и внуки будут проклинать вас и, так сказать, платить за ваш идиотизм и вашу подлость. Германия это все отрефлексировала. И Япония отрефлексировала. О! Как? Япония нанкинскую резню отрефлексировала 1937 года. Очень даже. В Японии нет, так сказать, проблема большая, да, никакой агрессии. Это травма. Собственный геноцид, который они устраивали китайскому народу в 1937 году, это японская травма до сих пор. И я себе плохо представляю в сегодняшней Японии политика, которая скажет, как мы лихо в Нанкине 300 тысяч вырезали китайцев, можем повторить. Вот я не представляю, что в Японии кто-нибудь сказал, можем повторить. Да, про императора тамошнего и про Нанкин. И в Германии. А у нас-то не просто говорят, сначала говорили, а потом повторили. И то, что сегодня повторяет Россия, она повторяет Сталина. Она повторяет худшее, что было в ее истории. Она это повторяет. И музей ихнего геноцида вместо музея, который исследует и рефлексирует наш собственный геноцид своего собственного народа, это, конечно, государственная задача по выращиванию очередного поколения идиотов, манкуртов. Это политическая государственная задача. Те, кому сегодня немного лет, те, которые не застали съездов, советов, не застали признание России в том, что в собственных грехах не застали признание, что Катынь – это наше, а полностью зачищается учебник истории. История России совершенно прекрасна, читайте Мединского. История России – это череда побед. Слушайте Пескова, Россия никогда ни на кого не нападала. все кругом только хотят российской погибели. И воспитание очередного поколения идиотов, воспитанию этого будет посвящен этот музей. Туда будут водить детей, рассказывать про грехи, да, про то, как мы против всего мира, одни такие духовные. Они воспитают очередное поколение. Для чего нужно? Потом пустить на пушечное мясо вот этих мальчиков и девочек, которые будут ходить в этот музей, проникаться этим ощущением осажденной крепости. Потом, в соответствии с монологом этой новосибирской дряни казенной, их можно будет пустить на пушечное мясо. И пойди что-нибудь скажи. Ты что, родину защищать не хочешь? Все против нас? Да ты предатель, что ли? Ты негодяй? Ты хочешь погибели России? Все это, ну, то, что чудовищно понятно, но просто я хочу сказать, все это, к сожалению, очень в долгую. И Путин сдохнет, и его закопают, и еще десятилетия потом, десятилетия, по тому же Шварцу, да, рваные души, покалеченные души, да, погубленные души. Еще пару-тройку поколений нужно будет этот яд, да, нужно будет этот яд убирать из крови, эту отраву. Это все не пройдет сразу. А мы даже еще не приступили, да, вот этот катетер прямо в вену воткнут с ядом, и этот яд продолжает течь. Все это, к сожалению, очень надолго. Очень надолго.
Закончим тему судов и репрессий такой странной, с таким странным ее ответвлением. Знаете, в школе устроили суды над неологизмами, так называемыми. Значит, слова типа кринж, вайб, буллинг, фейк, лук, в смысле образа человеческой одежды. Их судили с прокурором, адвокатом, судьей. Ну, как эти роли играли или школьники, или там их учителя. Значит, в чем проблема? Эти слова оказывают негативное влияние на чистоту русской речи и подлежат осуждению. Это закавыченная казенная формулировка. Виктор Анатольевич, виновны? Как вы думаете?
Штука в том, что это ведь путинский суд. Это в путинской школе, это путинский суд. То есть суд, в котором приговор известен заранее. Не правда ли? Я бы с удовольствием поучаствовал в таком суде. В качестве адвоката. В качестве адвоката или в качестве свидетеля. Свидетеля других времен. В моем поколении, когда я был в классе в 5-6, появилось слово «тусовка». Это было позором, нам говорили, это мусор. Это мусор. Оно прижилось. Другие слова не прижились. Другие слова, а какие-то, которые прижились, исчезли. И про диктатуру пролетариата что-то ничего не слышно, да? А диктатура, кстати, тоже не русское слово. А ничего, употребляли. Русский язык действительно великий и могучий. В частности, он могучий тем, что он замечательным образом адаптирует, вбирает в себя, адаптирует и под свое устройство, под свои суффиксы, приставочки адаптирует любой язык. И это бывает забавно, но все понятно. Да? И он все время меняется, он действительно живой. Нормы меняются, разумеется. Статья написала свое письмо Онегину, как вы помните, по-французски, ничего. Это раздражало Грибоедова, да? Ни слова русского, ни русского лица, да? Смесь французского с нижегородским. Да, это тема. Это тема. И хорошо бы, чтобы был не только французский, но и нижегородский. Да, и другие, там, сказать, и другие нормы русского языка и так далее. Но это вопрос лингвистический, интересный, ученый. Вот бы поговорить с детьми. Смотрите, министр, да, классический, да, кто-то говорил там, министр там спешил по перрону, там, с портфелем своим, вошел в вагон. 4 французских слова. Перрон, вагон, портфель, там, министр тоже не знаю, не уверен, что, значит, это самое, совсем русское. Французские, английские слова. Это замечательный русский язык, который все впитывает, что-то усваивает, а что-то выплевывает. Но он выплюнет без парткома, без месткома и без завуча по воспитательной части. И без Путина. Он сам что-то выплюнет, а что-то оставит, как слово «тусовка». Да? Или как французские слова, вошедшие... Слово «пленум» латинское, которое «пленум» ЦК КПСС, «пленум». Чего нам эта латынь дала? Вошло, вошло. Латынь, русская. А сколько тюркского? Не выругаешься без, да? Да, без тюркского вообще не выругаться нельзя. А уже да. О, это мы вообще на скользкую дорожку вступим. Да мы на тюркском разговариваем, простите, да, с тюркскими корнями. Все нормально. Тюркский, французский, английский, латынь, все что угодно. Русский язык все съест, что-то переварит, лишнее выплюнет. Не волнуйтесь за русский язык. Меньше репрессий, в том числе в русском языке. А хочу запомнить, что в принципе, когда доходит до проблем языкознания, старшие люди поймут, о чем я. Это было последнее, чем занимался Сталин. Проблемы языкознания, понимаете? Как только доходит до проблем языкознания, это очень обнадеживающий факт. Это значит, что скоро тиран, видимо, сдохнет, потому что мы дошли до проблем языкознания. Но будем надеяться, что это примет сработает.
Я приношу всем зрителям извинения, прошу прощения даже, я бы сказала, не то что извинения, кто много раз уже посмотрел на «Шамана» на этой неделе. Правда, видео недели, но вот тут не прибавить, не убавить, так что я тоже покажу, посмотрим.
Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро в мире Байкал на вкус. А это вкусно.
Чего уже только по поводу шамана, значит, лижущего лед Байкала, не сказали, но у меня вот такая мысль, а чего это он вдруг в шута стал превращаться? Вы же помните, он же был такой у нас молодой, преданный делу член НСДАП, ну, по образу я имею в виду, но мне кажется, что ему как-то вот не удалась дорожка Газманова и Расторгуева, пошел в шуты, и теперь вот мы такие видео с ним смотрим.
Слушай, чтобы у нас других проблем не было, наблюдать за эволюциями этих амеб, понимаете? Чтобы других проблем не было. Да пропади он пропадом, да? Всех бы их развратников в один мешок да в воду, как говорил Пушкинский или Барелло. Можно в Байкальскую. Смотрите, тут с моей, мне кажется, тут косвенные вещи меня задевают, как ни странно. Обращение родные к миллиону незнакомых людей. Вот от этого сразу тошнит, вот просто в Байкал сразу тошнит. А это такая косвенная вещь вроде бы. У человека крыша поехала давно. Ему кажется, что десятки миллионов россиян ему родные. Десятки миллионов россиян воздержат от этой чести, мне кажется, и правильно сделают. А то, что слава, бесконтрольная слава, слава, не сопровождаемая интеллектом и вкусом, окончательно отбивает у человека всякие представления о приличии, любом приличии, включая эстетическое, вкусовое. Но это шаман не первый, шаман не последний. Поскольку он в юном, неокрепшем возрасте стал звездой такого масштаба, с такими возможностями, с таким финансированием и с такой раскрученной славой, раскрученной, это то, что Хазанов называл насильственное обаяние, когда-то мы дружили там с Геной. Вот когда тебя круглые сутки показывают по телевизору, Хазанов это называл насильственное обаяние. То есть ты лезешь изо всех щелей, и через какое-то время выясняется, что ты красивый, обаятельный, да, сексапильный, как с Путиным. Да? Показывали, 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 показывали. И вдруг выяснилось, что он сексуальная мечта российских женщин. Слишком долго показывали. У них сместилось от Алена Делона в сторону Путина. Слишком часто показывают. Так вот, это насильственное обаяние, которое случилось с шаманом, совершенно бесконтрольно отбило остатки вкуса. Потому что это, конечно, картинка для людей с крепкой психикой. Да? Я увидел в первый раз, я слышал об этом, но вот ты мне показала в первый раз, ну, нас всех тошнит, нас всех тошнит.
Я вообще-то планировала показать сейчас немножко масленицы, но так уж случилось, что в этом году без шамана и масленицы не обошлась на том самом Байкале после его прошлого выступления, значит, которое мы вот сожгли теперь его чучело на масленицу, но чего нет. А есть еще и другая масленица. В Липецкой области, например, сожгли чучело Лабубы. И вы знаете, пишут в прессе, что туда туристы съезжались. Даже специально из других регионов посмотреть, как лабубу сжигают. А вот у меня, Виктор Анатольевич, назрел, собственно, вопрос для более утоляющего. Если бы вас кто-то спросил, ну, большой масленица, вот, говорит, не знаю, вот вы же человек остроумный, Виктор Шендерович, сделайте нам, пожалуйста, одолжение, придумайте нам, что бы нам такое на масленицу сжечь, чтобы к нам тоже со всей России съезжались посмотреть.
Ну, это вопрос прямо провокационный, и ответ на него совершенно очевиден, Лена. Даже не будем делать вид, что кто-нибудь из нас не знает ответа. Понимаете, какая штука? Чучело Путина я сжигаю по несколько раз в неделю уже четверть века. Эффекта не дает. Зима не заканчивается. Зима не заканчивается. Самого жечь нет, неохота тоже. Неохота, нет, не надо, не надо. Из себя герцога Альбу строить, не надо жечь Путина. Но вот если говорить уже о символах, ну, конечно, сжечь бы наше, так сказать, национальное ощущение величия и ущербности, которое всегда идет в одном флаконе. Оно всегда в одном флаконе. Величие и ущербность. Вот что Германия с Веймарским синдромом и Гитлером потом, что мы. Ущербность. Именно из ущербности вырастает желание себя как этим самым, как спортсмены, да, допингом, нашпиговать величием, раздуться. Вот этот вот соревнование культуристов, вот эти вот мышцы, на которые страшно смотреть, потому что никакого здоровья там нет, да, вот эти люди, которые жрут булки с маслом, чтобы накачать мышечную массу, там здоровья-то нет. У него черт знает, у него везде мышцы, горы мышц, но это глубоко больные люди. Там нету здоровья. Вот это бы сжечь разом наш комплекс неполноценности с нашей манией величия. Вот это бы сжечь и очнуться на утро просто в нормальной стране. Нам не хватает ощущения собственной нормальности. Ну, такая какая-то Дания, прости Господи, Финляндия. А что такое Финляндия? Это приют убогого чухонца, из которой век прожил без нас. Вот были, вот век, один век всего дали людям пожить без нас. И вот уже Финляндия. И уже посмотрите, уже как там, какие там дороги, какое там здравоохранение, какая там жизнь. И кто знает фамилию их премьер-министра или президента, кто у них там, какая разница? Нам. Никто не знает. Нормальная страна. Вот нам бы, но это, повторяю, будет не сразу, нам бы попытаться, знаете, как у меня герой одной пьесы четверть века назад написанной, говорит, там, коммунизм, вы воду за собой спускать научитесь. Вот научиться в буквальном и не буквальном смысле, да, спускать за собой воду, убирать за собой, да, не сморкаться в занавески, не обижать слабых, да, заботиться о старых. Просто жить по-человечески, вот как в Финляндии. Просто без завоеваний, без комплексов. И врагов обратите, и врагов же сразу не станет. Вот ведь что страшно для начальства-то нашего. Врагов не будет. И не на кого будет свалить свое бессменное пребывание в бункере. И свои, да, свое воровство. И коней на переправе. И не надо переправы, уйди с переправы, идиот, уйди с переправы, выйди на берег, отряхнись и поменяй коня. Он давно уже разлагается, этот конь. Уже переправа провоняла этим конем. Вот норму, просто нормальной, вот нормальности не хватает. И вот эту бы, да, вот эту нашу ненормальность, типовую, к сожалению. Потому что мессианство российское, это же с Ивана Грозного, это же бацилла оттуда. Мысль о том, что Россия рождена для того, чтобы противостоять миру, а как следствие уже по Чадаеву, чтобы дать миру какой-то страшный урок, можем повторить. Растопыренные пальцы, пар из ноздрей, Полное презрение к собственным людям, к собственным детям, к собственной жизни, к собственной безопасности, здоровью. Вот это бы все собрать в одну кучу, да, Ивана Грозного, вот это все величие. От Ивана Грозного, да, так сказать, генерала Грачева, да, который говорил, что солдатики будут умирать с улыбкой на устах там за величие России. Вот их всех собрать, их чучело, и сжечь. И авось полегче будет дышаться. Ну, это процесс. Мы сейчас, собственно, этим тут пытаемся заниматься. Будем заниматься дальше.
Да, вы сейчас описали прям тот самый вайб. Простят, да простит меня, ученический суд во всех российских школах за это слово. Тот самый вайб, который многие, я думаю, чувствуют и с начала войны, и вот эти 4 года, когда в наших мечтах некая прекрасная Россия будущего поменялась на нормальную Россию будущего, просто хотя бы пока на словесном и на ассоциативно, на образном уровне в головах. Спасибо, Виктор,
спасибо.
Анатольевич, что пришли.
Лена, да. Спасибо вам. Я теперь узнал, что такое вайб. Я, честно, правда, не знаю.
Вайб – это настроение, состояние.
Да, вот,
у нас с вами сейчас общий вайб, Виктор Анатольевич.
Да-да-да, вот вы меня и просветили. Теперь я могу выступать консультантом на суде.
Что ж, и через неделю мы еще что-нибудь интересное вам здесь всем расскажем, кто к нам придет. Для того, чтобы не пропустить, лучше подписаться на Ходорковский лайф, и даже колокольчик можно поставить, колокольчик для напоминаний существует. Если досмотрели нас до конца, самое время сейчас лайкнуть. Ну и, пожалуйста, ваше мнение пишите в комментарии, они у нас всегда открыты. Скоро увидимся.